Болото Вуду. Глава первая. В погоне за убийцей. «Это единственная дорога через болото», — проводник показал пальцем на узкую тропинку, вьющуюся среди дубов и кипарисов. Стив Харрисон только пожал широкими плечами. Расстилавшийся перед ним пейзаж не был привлекательным. В свете послеполуденного солнца длинные тени, словно гигантские пальцы, прикрыли мрачные низинки между проросшими мхом деревьями. «Вы бы лучше подождали до утра», — продолжал проводник, высокий долговязый мужчина в ковбойских ботинках и потертой одежде. «Подождем. Не стоит гоняться за этим мерзавцем ночью по болотам». «Я не могу ждать, Роджерс», — ответил детектив. «К утру этот мерзавец может быть далеко». «Он не сможет сойти с этой тропинки», — ответил Роджерс. «Он все еще мялся у начала дорожки, не решаясь идти вперед. Тут другого пути нет. Если он решит пойти другим путем, то непременно угодит в глубокий омут или попадет на обед аллигаторам. Тут их множество. А ведь он не бывал раньше на болотах. Подозреваю, что ни одного болота он раньше вообще не видел. Он же типичный горожанин». «Ну, тогда он не сможет сойти с этой тропинки», — уверенно заявил Роджерс. «С другой стороны, он может не понимать, какая опасность ему грозит», — проворчал Харрисон. «Что вы говорили, он сделал?» — спросил Роджерс, сплюнув табачный сок точно на жука, ползущего по черной листве. «Стукнул старого китайца секачом для мяса по голове и украл все, что тот скопил за всю свою жизнь. 10 000 долларов в банкнотах по $1000. У старика осталась маленькая внучка. Она будет нищенствовать, если мы не найдем эти деньги. Это одна из причин, по которым я хочу отыскать эту крысу до того, как он сгинет в этих болотах. Я хочу вернуть деньги ребенку». «И вы считаете, что человек, который несколько дней назад прошел этой тропинкой, был он?» «Больше некому», — проворчал Харрисон. «Мы преследовали его через полстраны, не давая выбраться за границу или добраться до одного из портов. Мы почти накрыли его, но он выскользнул. Похоже, это единственное место, где можно спрятаться. Не для того я столько времени гонялся за ним, чтобы отступить сейчас. Если он утонет в болоте, мы никогда его не найдем. Да и деньги потеряются. Человек, которого он убил, был хорошим, честным китайцем. Этот парень Вэньшан — настоящий негодяй». «Он может встретить тут плохих людей», — жуя продолжил Роджерс. «Конечно, ничего особенного, всего лишь негры, живущие на болотах. Они не похожи на черномазых, что живут в округе. Поселились на болотах лет 50-60 назад. Беженцы с Гаити или что-то вроде того. Здесь ведь недалеко побережье. Кожа у них желтоватая. Кроме того, они редко выходят из болот. Они живут уединенно и не любят чужестранцев». «Что это?» Они только миновали очередной поворот тропинки и увидели, что кто-то лежит впереди на дороге. Кто-то темный, забрызганный кровью, стонущий и едва шевелящийся. «Нигер?» — воскликнул Роджерс. «Его зарезали!» Не надо быть экспертом, чтобы это понять. Когда они склонились над раненым, Роджерс объявил: «Я знаю этого парня. Он не из болотных крыс. Это Джо Корлей. В прошлом месяце он порезал другого негра на танцах и сбежал. Говорили, что с тех пор он прячется на болотах. Джо! Джо Корлей!» Раненый застонал, и взгляд его стеклянных глаз заметался из стороны в сторону. Его кожа стала пепельной, он находился при смерти. «Кто ударил тебя, Джо?» — поинтересовался Роджерс. «Болотный кот», — с трудом произнес умирающий. А Роджерс выругался и с ужасом огляделся, словно ожидал, что кто-то вот-вот выпрыгнет на него из-за деревьев. «Я пытался выбраться отсюда», — пробормотал негр. «Что случилось?» — вновь спросил Роджерс. «Ты же знал, что попадешь в тюрьму, если тебя поймают. «Лучше попасть в тюрьму, чем эта дьявольщина на болотах». И голос умирающего превратился в неразборчивое бормотание. «О чем ты говоришь, Джо?» — не унимался Роджерс. «Негритянское вуду», — вновь заговорил Корлей. «Китаец пытался помочь. Не дайте им меня утащить. Потом Джон Бартоломей...» Кровь начала капать с уголка его губ, тело дернулось в конвульсии, а потом застыло. «Он мертв», — прошептал Роджерс. Его выпученные от страха глаза уставились на тропинку. «Он что-то говорил о китайце?» — проговорил Харрисон. «Что бы тут ни произошло, мы на правильном пути. Оставим его пока тут, теперь с ним ничего не случится. Пойдем». «Вы собираетесь идти дальше?» — воскликнул Роджерс. «Почему нет?» «Мистер Харрисон, вы предложили мне хорошие деньги за то, чтобы я проводил вас через это болото», — печально объявил Роджерс. «Однако я скажу, что у вас не хватит никаких денег, чтобы заставить меня идти туда ночью». «Но почему?» — удивился Харрисон. «Только потому, что того черного убил другой нигер?» «Тут все сложнее», — решительно объявил Роджерс. «Этот нигер пытался выбраться из болот, когда они достали его. Он знал, что его посадят в тюрьму, но он все равно пытался сбежать. Выходит, там было нечто, испугавшее его до мозга костей. Слышали? Он сказал, что за ним гонится болотный кот». «И?» «Болотным котом называют безумного негра, живущего на болотах. Прошло уже много лет с тех пор, как его видели белые люди. Лично я считал, что это всего лишь негритянские мифы, которые рассказывают на ночь. Но, похоже, все не так. Он убил Джо Корлея. Он убьет и нас, если мы отправимся бродить во тьме по болоту». «Почему, черт возьми, нам нужно идти туда прямо сейчас?» Эта речь так взволновала Роджерса, что он вытащил большой шестизарядник с дулом невероятной длины и принялся оглядываться, жуя табак с огромной скоростью. Он ужасно нервничал. «А как насчет другого парня, Джона Бартоломея?» — спросил Харрисон. «Не знаю. Никогда о нем не слышал. Пошли отсюда. Мы возьмем людей и вернемся за телом Джо». «Я пойду дальше», — проворчал Харрисон, поднявшись и отряхнув ладони. «Вы что, спятили? Вы пропадете!» — начал было Роджерс. «Ничего не случится, если я не сойду с тропы. Даже если так, то вас утащит болотный кот или аллигаторы». «И все же я воспользуюсь своим шансом», — резко объявил Харрисон. «Вэньшан где-то на этих болотах. Если ему удастся выбраться отсюда до того, как я схвачу его, я последую за ним».
«Но если вы подождете, мы соберем поисковый отряд и утром отправимся на поиски», — рванулся Роджерс.
Харрисон даже не пытался объяснить этому человеку свое почти маниакальное желание работать в одиночку. Ничего больше не сказав, он повернулся и широким шагом отправился по тропинке.
«Да вы, черт побери, сошли с ума!» — закричал ему вслед Роджерс. «Если ваш беглец миновал хижину с Силли Помполи, остановитесь!» — закричал ему вслед Роджерс. «Останьтесь на ночь в хижине! Она имеет большое влияние среди негров. Ее хижина первая, на которую вы наткнетесь. Я в город соберу поисковый отряд, и завтра утром мы отправимся».
Слова его стали неразборчивыми из-за густого леса. Тропинка повернула, и Харрисон остался один. Шагая дальше по тропинке, детектив заметил капли крови на листьях. Следы на земле говорили о том, что кто-то тащил что-то тяжелое по земле. Джо Корли явно прополз какое-то расстояние, прежде чем на него вновь напали и добили. Харрисон отлично представлял себе, как несчастный ползет по тропинке, словно искалеченная змея. Этот человек был достаточно сильным, чтобы смертельно раненым проползти такое расстояние. Видимо, страх довел его до такого состояния. Харрисон не видел солнца, но знал, что оно стоит над самым горизонтом. Детектив шел все дальше и дальше вглубь болот, а тени становились все длиннее. Среди деревьев появились участки вспенившейся грязи, а тропинка становилась все более извилистой, огибая эти лужи. Однако Харрисон и не думал останавливаться. В густой растительности могла спрятаться и не одна сотня беглецов, хотя, скорее всего, Вэньшан был в одной из хижин в глубине этих болот. Китаец-горожанин, он наверняка боялся заблудиться. Скорее всего, он будет искать компанию людей, пусть даже черных. Внезапно детектив остановился. Наступили сумерки, и болото буквально просыпалось. Загудели насекомые, в воздухе захлопали крылья, то ли летучих мышей, то ли сов. Лягушки раскричались, рассевшись на листиках лилий. Но детектив услышал и другие звуки. Что-то двигалось среди деревьев параллельно тропинке. Харрисон вытащил свой револьвер 45-го калибра и стал ждать. Ничего не происходило, но все его чувства были настороже. Детектив знал, что за ним кто-то пристально наблюдает. Он почти физически ощущал прикосновение чужого взгляда. Быть может, это тот самый китаец? Кусты возле тропинки зашевелились, хотя никакого ветра не было. Харрисон протиснулся между переплетенными ветками кипарисов, держа пистолет наготове. И тут его нога скользнула в грязи, и он повалился в гниющую растительность, врезавшись лицом в моховую подушку. За кустом никого не оказалось, но детектив мог поклясться, что видел тень, которая, скользнув, исчезла среди деревьев. Какое-то время сыщик стоял, раздумывая, а потом, опустив взгляд, увидел четкий отпечаток на глине. Харрисон подошел ближе. Это был отпечаток большой, чуть скошенной ступни. Вокруг уныло гудели москиты. Без сомнения, только что за этим кустом стоял человек. Пожав плечами, Харрисон вернулся на тропинку. Этот след, без сомнения, не мог принадлежать Вэньшану, а все остальные детектива не интересовали. Вполне могло выйти так, что кто-то из местных решил проследить за чужаком. Детектив приветственно крикнул, повернувшись в сторону деревьев, среди которых скрылся незнакомец, а потом громким голосом объявил, что у него самые дружественные намерения. Никто ему не ответил. Повернувшись, Харрисон широким шагом отправился по тропинке. Однако он не расслаблялся, так как время от времени слышал слабые шлепки и другие звуки, словно кто-то крался среди кустов параллельно тропинке. То, что за ним следит некое, вполне возможно, враждебно настроенное существо, ничуть не волновало Харрисона. Стало так темно, что Харрисон не видел тропинки, но находил дорогу скорее интуитивно. Над болотами разносились сверхъестественные крики то ли птиц, то ли животных, а время от времени раздавались странные хрюкающие звуки. Изначально они ставили Харрисона в тупик, а потом он решил, что эти звуки, скорее всего, издают аллигаторы. Он не удивился бы, даже если бы одна из чешуйчатых тварей выползла бы на тропинку. Интересно, как парень, который крадется за ним по кустам, избегает аллигаторов? И тут одна из веточек треснула намного ближе к тропинке, чем раньше. Харрисон тихо выругался, пытаясь рассмотреть хоть что-то в стигийской тьме под обросшим мхом ветвями. В надвигающейся темноте кто-то приближался. Харрисон почувствовал, как от безумных мыслей мурашки поползли у него по спине. Эта тропинка, настоящее прибежище для рептилий, была не слишком подходящим местом для схватки с безумным ниггером. А кем еще мог оказаться неизвестный, ночью бродящий по болоту? Только тем, кто убил Джо Корлея. Харрисон, раздумывая, медленно пошел дальше, когда впереди сквозь ветви деревьев замерцал тусклый свет. Ускорив шаги, детектив вскоре вышел из полной тьмы в серую полутьму. Он достиг участка твердой земли, где редкие деревья давали последним солнечным лучам рассеять тьму. Они, словно черные занавеси, окружили чистую поляну. За стволами деревьев, на другой стороне, Харрисон заметил блеск черной воды. Посреди поляны стояла хижина из грубо отесанных стволов. Через крошечное окно пробивался свет масляной лампы. Выйдя из-под защиты леса, Харрисон бросил взгляд назад, но не увидел никакого движения среди папоротников, не услышав хруста ветвей. Едва различимая тропинка вела сюда, огибала хижину и исчезала во тьме на противоположной стороне поляны. Эта хижина, сообразил Харрисон, скорее всего и была жилищем Селии Памбли. Детектив быстрым шагом подошел к покосившемуся строению и постучал в скособоченную дверь. Внутри кто-то задвигался, а потом дверь распахнулась. Однако Харрисон не готов был к тому, что увидел. Он ожидал встретить босую нищенку-попрошайку. Вместо этого перед ним оказался высокий, гибкий, могучий молодой человек, аккуратно одетый, как горожанин. А светлая кожа говорила о том, что у него смешанная кровь. «Добрый вечер, сэр». Слова звучали, как речь человека, который, как минимум, получил образование. «Меня зовут Харрисон», — объявил детектив, продемонстрировав свой значок. «Я ищу одного негодяя, который должен был проходить тут. Это китаец, он убийца, и зовут его Вэнь Шан. Знаете что-то о нем?» «Да, сэр», — тут же ответил мулат. «Три дня назад этот человек прошел мимо моей хижины». «А где он сейчас?» — поинтересовался Харрисон. Мулат только развел руками. «Не могу сказать. Я мало общаюсь с теми, кто обитает в глубине болот, но, думаю, он прячется где-то среди них. Я не видел, чтобы он прошел назад по этой тропинке». «А вы не смогли бы проводить меня к другим хижинам?» «С радостью, сэр, но только при дневном свете». «Мне нравится гулять по ночам», — проворчал Харрисон. «Это невозможно, сэр», — запротестовал мулат. «Это очень опасно. Вы будете сильно рисковать, если отправитесь дальше. Идти тут далеко. К тому же остальные хижины стоят на болоте. Ночью мы не выходим из своих жилищ. На болотах много всякого разного опасного для людей». «К примеру, болотный кот?» — проворчал Харрисон. Мулат с удивлением посмотрел на детектива. «Несколько часов назад он убил человека по имени Джо Корлей», — пояснил детектив. «Я нашел Корлея на тропе. И если я не ошибаюсь, этот лунатик, болотный кот, преследовал меня последние полчаса, пробираясь по болоту вдоль тропинки». Мулат тут же насторожился. Он выглядел обеспокоенным. Высунувшись из хижины, он внимательно оглядел темные лесные заросли. «Заходи», — приказал он. «Если болотный кот крадется по болоту, то небезопасно находиться в лесу. Заходи и проведи эту ночь у меня, а на заре я провожу тебя к хижинам на болоте». У Харрисона никакого плана не существовало. Кроме того, было бы глупо на ощупь бродить в ночи по неизвестным болотам. Только теперь он понял, что совершил ошибку, отправившись в сумерках на неизвестные болота. Но работа давно стала его второй натурой. Кроме того, он по натуре был человеком безрассудным. Преследуя преступника, он в полдень покинул маленький городок на краю болот и без колебания вошел в лес. Но он сомневался, что разумно будет идти дальше в темноте. «Это хижина Селии Помполи?» — поинтересовался детектив. «Точно», — ответил мулат. «Она умерла 3 недели назад. Теперь я живу один. Зовут меня Джон Бартоломей». Харрисон мигом оживился, рассматривая мулата с новым интересом. «Джон Бартоломей». Джо Корли прошептал его имя, прежде чем умереть. «Вы знали Джо Корли?» — требовательно спросил он. «Слегка. Он прятался от закона на болотах. Человек, дошедший до низшей ступени деградации, хотя жаль, что он умер». «А что человек с вашим образованием делает в этих джунглях?» — прямо спросил детектив. Бартоломей криво усмехнулся. «Не всегда мы сами можем выбирать свое окружение, мистер Харрисон. Не только преступники живут в отдаленных, уединенных уголках. Одни, приходящие на болото, напоминают вашего китайца. Они бегут от закона. Другие приезжают сюда под нажимом обстоятельств». Харрисон осматривал жилище Бартоломея, в то время как тот задвинул крепкий засов на двери. В хижине было две комнаты, одна за другой разделенные крепкой дверью. Пол, устланный плиткой, выглядел чистым, комнаты скудно обставлены, стол, скамьи, койка у стены — все ручной работы. Тут имелся и очаг, над которым висела примитивная кухонная посуда. Буфет был накрыт тканью. «Будете жареный бекон с попкорном?» — поинтересовался Бартоломей. «А может, чашечку кофе? Не так уж много могу я предложить вам, но...» «Нет, спасибо. Я хорошенько наелся, прежде чем отправиться на болото. Лучше расскажите мне о людях, которые тут живут».
«Как я уже говорил, я мало общаюсь с местными», — ответил Бартоломей. «Они живут единым кланом и с подозрением относятся к чужакам. К тому же они не любят других цветных. Их отцы переселили сюда с Гаити, спасаясь от революции, которая залила кровью несчастный остров. У них странные привычки. Вы слышали о братстве Вуду?» Харрисон кивнул. «Так вот, эти люди — вудуисты. Я знаю, что они устраивают тайные сборища на болотах. Слышал, как в ночи стучат барабаны, и видел огни, сверкающие за деревьями. В такое время даже тут небезопасно. К тому же эти люди способны на кровавые жертвоприношения. Их примитивная природа выходит наружу, когда они устраивают звериные ритуалы вуду. Почему же вы не пытались пойти туда и остановить их?» — поинтересовался Харрисон. «Ха, они ничего не понимают. К тому же никто не пойдет сюда, чтобы заставить их соблюдать закон. Болотные люди не потерпят вмешательства в их обряды. Селия Помполи, жившая в этой хижине, была женщиной мудрой и отчасти образованной. Она была единственным обитателем этих болот, кто ходил наружу. Так они говорят о мире за пределами этих болот. Она даже училась в школе. Однако, насколько мне известно, она была жрицей культа и председательствовала при проведении ритуала. Думаю, она и погибла во время последней вакханалии. Ее тело нашли на болотах, так сильно обглоданное аллигаторами, что женщину узнали лишь по одежде». «А кто такой болотный кот?» — поинтересовался Харрисон. «Маньяк, живущий словно дикий зверь на болотах. Время от времени у него случаются припадки ярости, а в такое время он ужасен».
«А мог он убить китайца, если бы подвернулся подходящий случай?»
«Когда у него случается припадок, он может убить любого. Вы говорили, что китаец — убийца?»
«Убийца и вор», — проворчал Харрисон. «Украл 10 000 у человека, которого убил». Бартоломей посмотрел на детектива с новым интересом. Хотел было о чем-то спросить, но в последний момент, видимо, передумал. Харрисон поднялся, зевая.
«Думаю, мне нужно чуток вздремнуть», — заметил он.
Бартоломей взял лампу и отвел гостя в заднюю комнату, которая была того же размера, что и передняя, но из мебели тут были только койка и скамья.
«У меня всего одна лампа, сэр», — признался мулат. «Я оставлю ее вам.
«Не сомневаюсь», — проворчал Харрисон. Он подспудно не доверял масляным лампам, так как в детстве одна из них взорвалась едва ли не у него в руках. «Я как кошка люблю темноту. Лампа мне не нужна». Еще раз извинившись за свое грубое жилище и пожелав спокойной ночи, чуть пригнувшись, Бартоломей вышел из комнаты и прикрыл за собой дверь. Харрисон, несмотря на внешнюю сонливость, начал внимательно изучать комнату. Звездный свет проникал в помещение через маленькое окно, забранное толстыми деревянными прутьями. Второй двери в комнате не было, только та, через которую он вошел. Детектив лег на койку, не раздеваясь, даже сапоги не снял, и стал обдумывать сложившуюся ситуацию. Больше всего он опасался, что Вэньшан опять сбежит. Однако побежит ли китаец той же самой дорогой, что и пришел сюда? На самом деле, на краю болота дежурили полицейские, но ведь Вэньшан может с легкостью обмануть их, особенно ночью. А что, если есть и другая дорога через болото? А если Бартоломей, как он сказал, мало знаком с местными неграми, то где гарантия, что он сможет провести детектива туда, где прячется китаец? Эти и другие сомнения мучили Харрисона, пока он лежал, прислушиваясь к тому, что происходит в соседней комнате. Неожиданно полоска света, пробивавшаяся из-под двери, потухла. Бартоломей выключил лампу. Тогда Харрисон послал к дьяволу все сомнения и уснул.